К нам присоединился Олег Лурьян. Здравствуй, Олег.
Доброе утро.
Олег, волосы дыбом. Реально, волосы дыбом. Ну, рассказывай. От материала, который ты опубликовал, при этом, ну, к сожалению, мы знакомы много лет. Почему говорю «к сожалению»? Потому что я рад бы сказать, ты это все придумал, это все не так, да ладно, наговариваешь. Но, увы, я понимаю, что если у тебя появился материал, ты ничего не придумываешь и ничего не наговариваешь.
Есть такая печальная вещь, как факты. Факты, которые имеются, существуют, и как бы кому-то не хотелось, назад откатить уже не получается. Вот, несмотря на то, что тот же Михаил Ходорковский сегодня объявил, вернее, вчера уже вечером, что в офисе «Открытой России», вот даем ему рекламу, как бы на Покровке состоится его пресс-конференция. Разумеется, онлайн. Она состоится, где он будет нам всем подробно разъяснять, почему так не надо делать. То есть, что все хорошо, что он к убийствам никакого отношения не имеет. Вот, не знаю, мне кажется, что этим людям кровавые мальчики не снятся. То есть эти ребята, воспитанные на стреляющих 90-х годах, и когда каждому миллиону долларов, каждый миллион долларов лежит на определенном количестве трупов, ушедших людей. То есть они, в общем-то, в свое время воспринимали всех, вот эта вот публика, откуда вырос Ходорковский, обслуживающий персонал. От правительства и людей в погонах до братков и киллеров. Потом у них судьбы сложились как бы по-разному. Кто-то убит, кто-то сидит, кто-то в солнечной Швейцарии. Ну, вот пример экс-глава ЮКОСа, нынешний миллиардер Михаил Ходорковский. Прошел, в общем-то, довольно удивительный путь, побывал во всех ипостасях. От уголовника, отбывав свою десяточку за мошенничество. И сейчас, чуть-чуть не досидев, свежеамнистирован, находится, помилован, вернее, свежепомилован, сейчас находится в Европе. И тут же он становится главным оппозиционером. И активно изображает из себя совесть нации, преследуемую якобы за политические убеждения. Вообще-то, представьте себе, совесть нации, да еще и с политическими убеждениями. И эта совесть обвиняется в заказных убийствах. Именно Ходорковскому, судя по его выступлениям последних дней, конечно, кровавые мальчики особенно не снятся. Спит Михаил Борисович абсолютно спокойно, об убиенных не вспоминает, понимая, что все его оппозиционные инвестиции легли как бы в цель, то есть попали на свое место. Теперь, если даже сейчас вот то, что и происходит, прошлое, вот 98-е годы, там плюс-минус год, все эти люди, умершие, погибшие от рук ЮКОСа, будем уже говорить прямо, то есть они, по мнению Ходорковского, должны теряться за хорошо слепленным образом такого революционера-изгнанника, неспровергателя кровавого режима. И на все претензии Следственного комитета, весомые, обоснованные, и доказательства причастности к заказным убийствам, на мой взгляд, Ходорковский уже сейчас готов ответить, что он и будет делать сегодня на пресс-конференции, где он будет сообщать: я белый пушистый, никого не убивал, а вы вот вся нехорошая власть, мстите за мои взгляды и помощь оппозиции. Ну, то есть откровенная ложь. То есть, ну, для тех, кто не в курсе, как повторю, что вчера гражданин Ходорковский из Европы разместил в сети такую срочную информацию о том, что его папе пришла повестка на допрос для него, для Ходорковского, для Михаила Борисовича. И вот, как он сообщил, мол, вот же враги из Следственного комитета знают, что я за бугром, но досаждают родителям. А в повестке однозначно сказано, что Михаил Борисович Ходорковский уже... Необходимо его допросить уже в качестве не подозреваемого, не свидетеля, как раньше, а обвиняемого. Серьезно? То есть, да, он уже идет как обвиняемый. То есть, уже доказательная база собрана, обвинение предъявлено, и по Уголовно-процессуальному кодексу его надо допросить.
На момент... Какой статье?
Статья идет... Самая такая вот страшная, на мой взгляд. Это вторая часть статьи 105-й. Это убийства, заказные убийства с отягчающими обстоятельствами, предусматривающие расстрел. Так расстрела сейчас нет, смертной казни, то до пожизненного лишения свободы. И обвиняется Ходорковский по уголовному делу 18-35-03. То есть потому с вот, 2003 года дело. 03-2003 дату. Говорит, об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. То есть вот если вернуться на 17 лет назад, Владимир Петухов был убит из-за конфликта с компанией «ЮКОС», укравшей миллиардные налоги, которые должны были направляться в бюджет.
В рублях.
В рублях, да, миллиардные угу. в рублях. Нефть тогда еще...
Да-да-да.
Вот как раз перелом, неденоминированный, деноминированный день. И в бюджет Нефтеюганска, в том числе на социальные нужды. И Петухов... Кстати, первый вот, избранный мэр тогда вот, в ХМАО, в Ханты-Мансийском округе, долгие месяцы пытался получить от руководства компании хоть какие-то деньги. ЮКОС – градообразующее предприятие в Нефтеюганске. Оттуда качалась нефть. Хоть какие-то налоги, какие-то деньги в бюджет города он требовал, сообщал во все инстанции, писал в прокуратуру, писал президенту. Рабочие голодали. На тот момент реально голодали рабочие. И Петухов даже объявлял голодовку. Реально объявлял в мэрии, больше недели длилась его голодовка. И закончилась она тем, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, тогдашний Филипенко, пообещал Петухову, в кавычках, надавить на руководство ЮКОСа, чтобы деньги все-таки бюджетные получили, налоги, налоговые деньги. И Петухов прекратил голодовку, это было 23 июня. И тогда же Петухову, что доказано следствием, было предложено зампредом правления ЮКОС Москва и совладельцем Минотепа, правой рукой Ходорковского Владимиром Дубовым, взятка в размере $500,000, чтобы он заткнулся и прекратил давить на ЮКОС. Налоги уходят.
Большие деньги.
Да, уходят тут. А тогда это вообще это дикая сумма была. То есть, представляешь, какие объем налоговых, хищений налоговых был тогда. А через три дня после этого, когда Петухов отказался от взятки и продолжил требовать деньги в бюджет, налоги от ЮКОСа, он был расстрелян автоматной очередью по пути в администрацию. Владимир Аркадьевич Петухов был расстрелян с пистолета-пулемета прямо вот недалеко от здания администрации. Случилось это 26 июня 1998 года. Аккурат день рождения Михаила Борисовича Ходорковского, которому 35 лет тогда исполнилось.
Но ведь это дело очень много обсуждалось, по этому делу был привлечен Пичугин. А что-то появилось новое, почему сейчас Ходорковский?
Да.
И расскажи там просто еще вот аспекты, связанные, как заказывали киллеров, кто заказывал судьбу Горина.
Да.
Просто я думаю, что многие уже не знают или не помнят.
Ну да, то есть сейчас можно, наверное, уже не рассказать о других смертях, связанных с ЮКОСом. Их было очень много, там счет идет на десятки мертвецов. Вот страшные фразы, как бы, но раненых, пропавших без вести, это и двойное покушение на Рыбина, покушение Кокошкина, убийство Николая Федотова, многое. Но мы говорим о заказном убийстве Петухова. То есть там, где сейчас вот будет предъявлено обвинение Ходорковскому. То есть я понимаю, что сейчас вот Ходорковский будет заявлять, что а где вы раньше были, ведь исполнители и другие заказчики, партнеры, кстати, Ходорковского, Невзлин, Пичугин приговорены к лишению свободы вплоть до пожизненного. Но...
Невзлин находится за границей,
да.
В бегах, да.
Он приговорен заочно.
Да-да-да. Я просто уточняю, да, что Пичугин реально отбывается.
В Герцли, в Израиле сейчас. И все гораздо проще оказалось. В уголовном деле номер 183503 за последние несколько лет появились новые факты, да, действительно, документы, показания, подтверждающие то, что, в общем-то, все понимали и знали, что убийство мэра Нефтеюганска Петухова произошло непосредственно по заказу Михаила Борисовича Ходорковского. И теперь уже невозможно мне, на мой взгляд, кажется, вежливо отворачиваться, заявлять, мол, был не в курсе. В курсе был. Тут даже можно так задать вопрос, как мог руководитель и владелец ЮКОСа не знать, что убийство его оппонента заказывали его ближайшие партнеры и друзья Невзлин и Пичугин. Тут, на мой взгляд, одна альтернатива. Либо знал и принимал участие, либо был конченным дебилом, не ведающим, что происходит в его организации.
Ну, на дебила он точно не похож.
Дебилом явно он не был. Ну вот, если посмотреть... По данным вот материалов уголовного дела, того самого, по которому Ходорковского вызывают на допрос в качестве обвиняемого, вот, к примеру, цитирую, Пичугин, являясь начальником отдела управления безопасности ОАО «Банк Минотеп», вступил в преступный сговор, обращая внимание, с руководящими сотрудниками нефтяной компании «ЮКОС», направленный на лишение жизни главы администрации Нефтеюганска Петухова, действия которого, вот обратите внимание, по возврату сокрытых налогов и сборов нефтяной компании «ЮКОС» в федеральные, региональные и местные бюджеты противоречило их личным и служебным интересам. То есть, ну, никак не знал, да, Ходорковский об этом. Далее цитирую прямо по делу. С целью реализации преступного умысла Пичугин в настоящее время отбывает пожизненное лишение свободы, являясь организатором убийства и действуя по непосредственному указанию, вот опять-таки обращение другого лица, предложил некоему Горину СВ подыскать лиц, готовых за вознаграждение совершить преступление. То есть Пичугин сообщил Горину о материальном вознаграждении. Сейчас спорят. Уже известна сумма, это 150 тысяч долларов за убийство, устранение неприятного ЮКОСу, руководству ЮКОСа, мэра Нефтеюганска Петухова. Далее из документов следует, что, прямо цитирую опять-таки, приняв предложение Пичугина, Горин привлек жителей Волгограда, Горитовского и Шапира. А эти люди, они оказались также посредниками и наняли непосредственно киллеров Решетникова и Цигельника. Это те люди, которые осуществили убийство Петухова. И тут самое интересное, то есть здесь, как всегда, опять-таки украли. Гонорар, который получили непосредственно киллеры из тех 150 тысяч долларов, оказался аж 14 тысяч долларов. То есть 136 тысяч было украдено посредниками, начиная от Пичугина, заканчивая Гориным. И вот приведу, так сказать, из протокола допроса непосредственного исполнителя убийства Решетникова. Сейчас отбывает исполнитель отбывает 18-летний срок. Заказчиками преступления являлись представители НК ЮКОС, Пичугин и Невзлин. А посредниками между исполнителями и заказчиками выступали Горин, Шапира и Горитовский. А я вот второй исполнитель убийства, Цигельник, они вдвоем убивали. Тоже 18-летний срок отбывает. По прибытии в Волгоград, через 3 дня после убийства, киллеры прибыли в Волгоград из Тюмени, это из материала уголовного дела. Шапира за проделанную работу передал 10 тысяч долларов, а потом еще 4 тысячи долларов, как премиальный, так как в день убийства Петухова был день рождения одного из заказчиков.
Это заявляет исполнитель?
Это непосредственно Цигельник, исполнитель убийства, отбывающий срок. Далее, события вообще как в гангстерском кино. Вот, помните, я упоминал фамилию Горин.
Да,
это
тот
самый посредник.
Разместили, да, первый посредник.
Да,
который непосредственно ЮКОСа, работал с Невзлиным.
Да, поручили подобрать и оплатить киллера. И вот в 2002 году, через 4 года, он посчитал, что с ним не полностью рассчитались за, цитирую, «заказы» в кавычках, и начал шантажировать первых лиц ЮКОСа, включая Михаила Ходорковского. Горин требует либо крупную сумму денег, 100 тысяч долларов, либо трудоустройство на хлебную должность в структурах ЮКОСа. Из оперативной справки по делу 18-35-03, цитирую, «Встреча Горина с Пичугиным происходит в офисе службы безопасности ЮКОСа и в Московском дворце молодежи. Горин, после чего, попадает на прием к главе компании ЮКОС Михаилу Борисовичу Ходорковскому». Вот здесь просто стоп. Здесь очередной вот засвидетельственный прямой контакт Ходорковского с исполнителем заказа на Петухова. То есть это уже без посредников, без Пичугиных, без никого, непосредственно Ходорковский и Горин. Ходорковский знакомит, вот из справки, знакомит Горина с неким Золотаревым, который должен был помочь Горину с трудоустройством. Впоследствии Ходорковский отказался вести дальнейшие переговоры с Гориным. И вот тут самое интересное.
А Курин в этот момент был в каком качестве? Он был кто, чего?
Он работал в тамбовском представительстве ЮКОСа, и он имел полную информацию, так как был посредником, по так называемым московским заказам.
Но по своему статусу он мог видеться с Ходорковским по другим делам?
Нет.
Непосредственно относясь к службе? Или он был слишком низко?
Он слишком низко был сошкой.
И уж точно не через службу безопасности.
Конечно. Он выходил напрямую, но далее еще интереснее. А в мае 2002-го вот этот самый Горин, который организовывал убийство Петухова, встречается с отцом Ходорковского.
Идиот.
Михаилом Борисом Моисеевичем Ходорковским, 33-го года рождения. Они беседуют, и тот обещает помочь Горину.
Не, ну, Горин цитирую. Идиот, что ли? Ну, то есть он себе подписывает этим смертный приговор.
Да, так в том-то и дело. И дальше вот цитата Пичугина, главы службы безопасности, возмутила встреча Горина с отцом Ходорковского, которому Горин рассказал, опять закавычено, о московских заказах и попросил его повлиять на сына, чтобы тот расплатился с Гориным. Ну, а далее все, в общем, как ты и сказал, происходило. Через несколько месяцев, 20 ноября 2 года, Горина и его супругу Ольгу Горину постигла та же участь, что и других людей, осмелившихся что-то требовать, а в том числе даже шантажировать руководство ЮКОСа и лично Ходорковского. Сергей и Ольга Горины 20 ноября 2002 года были похищены людьми в масках из своего дома, которые заперли детей в ванной, и буквально тут в присутствии детей похитили Гориных, которых больше никто и никогда не видел. Сейчас уже 15-й год, 16-й, значит, это было в 2002-м. Только вот в гараже осталось большое кровавое пятно, обнаружили. А мать Ольги Гориной, тоже вот материалы из дела. Мать Ольги Гориной, Галина Дедова, хорошо знавшая ситуацию, как выяснилось, вплоть до визитов Горина к отцу Ходорковского.
Если всему это то, что она дала показания.
Да. Она дала письменные, ее личные письма, в которых она обращалась к Ходорковскому. Письма датированы 2002-2003 годом. Цитирую, эти письма есть в уголовном деле. С просьба, Михаил Борисович, если мои дети живы, пусть их отпустят. Если их нет живых, то пускай хотя бы скажут, где искать их тела. Также она обещает Ходорковскому, цитирую, что если он вернет ей дочь и ее мужа, то они никоим образом ему больше мешать не будут. То есть она, понимая, зная всю ситуацию, обращается к Ходорковскому, ну верни хотя бы тела. Где? Тела. Где ты похоронил тела? Ну, твои люди. И оба этих письма имеются в уголовном деле 18-35-03. Но это лишь малая часть имеющихся в этом деле неопровержимых доказательств причастности Ходорковского к убийству мэра Владимира Петухова и исчезновения организатора убийства.
А почему только сейчас вылезли эти данные? Почему раньше они не появлялись, как ты думаешь?
Здесь дело в том, что есть такой господин Пичугин. Это служба безопасности ЮКОСа, через которого шли заказы и деньги. Его участие доказано судом, и он приговорен к пожизненному лишению свободы. И вот он, скорее всего, уяснив для себя, что освободившийся Ходорковский спасать его на сегодняшний момент не собирается. Речь, как, насколько я знаю, шла о возможном пересмотре дела. Изменения его пожизненного срока нафиксированы. Соответственно, уже 10 лет прошло, уже возможно об условно-досрочном говорить. Он дал, Пичугин, вероятно, давайте так скажем, дал исчерпывающие показания о том, кто заказывал ему организацию убийств Петухова и других, включая покушение на убийство, Рыбина и целый ряд.
А письма Дедовы — это тоже новые доказательства?
Насколько я знаю, что да. Письма Дедовы, они появились не так давно.
То есть, понятно, то есть, видно, кто-то начал говорить.
Да, и появились дальше письма, датированные теми годами. Да.
Но звучит как ужасающий, такой холодящий душу детективный рассказ, да?
Да, и тот факт, что, скорее всего, господин Пичугин заговорил со всеми подробностями, местами, явками, денежными переводами, другие свидетели, вещественные вещдоки, и, возможно, даже и всплыли некоторые записи, где четко слышны голоса организаторов. То есть, возможно, он указал, где они находятся, и, судя по тому, что сейчас произошло, тем заявлениям, тем повесткам, которые пришли Ходорковскому, то, скорее всего, даже не скорее всего, а точно следствие обладает стопроцентной доказательной базой участия Ходорковского в заказных убийствах.
Ну, как всегда, это должен будет установить суд в соответствии с нашим законодательством. Через несколько минут мы продолжим, но волосы встают дыбом. Вот очень много вопросов приходят из сообщений. Ну, например, если взяли из-за Ходорковского, значит, дела путинского режима совсем плохи. Владимир, Нижегородская область. Так доказательства-то где? Вася, что ты читаешь? Это 15 лет назад все знали. И это еще не все, Пешгачок. У меня отец Ходорковского персональщиком работал. Сколько тогда крови было в машине, трупы вывозили. Я так понимаю, день рождения был выбран еще исходя из цели обеспечения алиби. А почему, когда Ходорковский сидел, не раскрыли до конца это дело, не предъявили обвинение ему, Сергей? Откуда взялись эти письма и что, не отправляли адресату? А папа Ходора после таких фактов хорошо спит за то, что воспитал такого сына? Причем это, он это знал не только от правоохранителей, но и от самих исполнителей, Алексея из Москвы. Это все домыслы без доказательств. Чего зря воздух сотрясать? Надо у Путина спросить, почему отпустил Ходорковского. Ребята, а где была эта доказательная база раньше? Например, когда Ходора амнистировали. Лет сколько прошло? Следствие проведено плохо? Спрашивает Галина. 20 лет занимались фальсификацией Владимира из Нижнего. Хорошо, что ходы раскручивают до конца. Интересно, а другие олигархи у нас чистенькие? Что-то сомнительное, что эти люди не мочили конкурентов в июне. В свое время общался с налоговиками, которые раскручивали дело ЮКС. Они говорили, что там горы трупов, но доказать сложно. Разумеется, все предъявления ответственного комитета будут рассматриваться на Западе как политический навет. На иной вопрос, действительно, насколько все равно, кого принимать в борьбе с Россией. Олег, так насколько это убедительная доказательная база, почему только сейчас?
Я считаю, что доказательная база стопроцентная, потому что выйти в данной ситуации на обвинение – это серьезный шаг. И без доказательной базы, естественно, на это никто бы не пошел. И то, что вот я зачитал, это маленькая-маленькая часть вот этой самой доказательной базы. Это первое. Поэтому и еще, почему раньше, почему амнистировали, помиловали, вернее, Ходорковского? Да по закону его помиловали. На тот момент стопроцентных доказательств не было. И он сидел за другие преступления. Мошенничество, уход от налогов, создание группы и так далее. К убийству это не имело никакого отношения. И в данном случае поступили абсолютно по закону. А на тот момент, когда была собрана наконец-то база, когда заговорили свидетели, да, тогда... конечно...
Откуда письма? То есть мать хранила копии писем или нашли где-то, или непонятно? Или у нас просто нет такой информации?
У нас нет информации, кроме той, что оба письма матери Горина находятся в материалах уголовного дела. И подтверждено также то, что Горин общался лично с Михаилом Борисовичем Ходорковским.
Ну, судя по всему, он матери рассказал о сути беседы. Мать Горина жива?
Мать Горина жива. И, кроме того, она работник бывший или нынешний, я не знаю, на момент написания писем она была следователем и работником правоохранительных органов. И она была, насколько я понял, в курсе всех, о чем она ей рассказывает. Вплоть, если он ей даже рассказал... Ну, а в письмах указывают о встречах Горина с отцом Ходорковского.
А, то есть это понятно.
То есть она в курсе от и до всего.
А как на Западе отнесутся к такого рода расследованию? Сейчас как раз идет большое дело, когда ЮКОС пытается отсудить, забрать у России деньги, да? То есть не будет ли это такой козырь в руку тем, которые скажут, ну вот видите, это политическое преследование, дело политическое, Ходорковского мочат по политическим мотивам, ну то, что обычно они все время поют.
Я думаю, что реакция Запада будет однозначно такой. То есть и здесь как бы вариант Божьей росы. То есть будут доказательства, они имеются, свидетели, показания, аудио, там, видео, подтверждения, письма. Все доказательства на Западе будут мило улыбаться. Да ну вы что, это политическое.
И швейцарцы тоже?
Вот единственное, во что могут упереться команда Ходорковского, это в швейцарское правосудие. Если вспомнить, Швейцария до последнего пыталась довести дело Мабитекса, охищение в Кремле, когда Запад закрыл глаза на это все.
Это дело Столповского?
Да, Столповских, Беджет Паколи.
Да, Паколи, да, Столповский и Бородин.
Бородин, да. То есть дело о 4,7 миллиарда долларов, да, транша МВФ, даже когда США закрыли на это глаза. Сказал, ну ладно, пусть будет.
Швейцарцы наплевали.
Швейцарцы до последнего, я лично говорил с генеральным прокурором тогдашним Женевы Бертраном Бертоса, когда он говорил, мне американцы не дают, мне ставят палки в колеса. Американцы и Россия, российская тогда, еще того времени ельцинская команда. То есть, а я добьюсь. Но потом его все-таки ушли на пенсию после этого. То есть швейцарская прокуратура пожестче, да? И следствие, и судебная система вполне может Михаил Борисович нарваться на то, что они учтут.
А израильтяне, ведь новые обстоятельства, они также по-другому теперь и к Невздену должны отнестись. Но если доказательная база будет убедительной, то Невздену придется расстаться с...
К сожалению, нет. Он гражданин
Израиля. Нет, нет, не в этом дело. Просто он может присесть в Израиле.
Да, да. То есть могут рассмотреть на территории. На как территории. Гражданина его не выдадут.
Да, да, да.
Как и Россия, в общем-то, не
выдает. Но то, что ты рассказал, это на самом деле, вот правильно пишет Виталий, Голливуд тему подхватит. Вот это абсолютный Голливуд.
Да, и...
То есть но... это страшно, ужасно.
Но,
это
но опять-таки Запад в большинстве своем поддержит Ходорковского, его сегодняшнее заявление, которое в 14 часов он сделает, нет, о том, что да, это все инспирировано по политическим мотивам.
Ну, наверное, надо... Я не знаю, возможно это или нет, но может там иностранных наблюдателей пригласить, чтобы никого не было сомнения. Там суд, следствие, дать им возможность изучить всю доказательную базу,
ну, я думаю,
получить их независимую
будет.
Экспертизу.
Думаю, суд будет открытый.
Ну, понятно, что Ходорковский, но Ходорковский, конечно, на него не явится. Это сомнений нет.
Как, впрочем, тот же Уильям Браудер не является. Список Магнитского, когда заявляют...
А что там с Браудером происходит?
Да, там все в том же русле. То есть та же история с покойным Сергеем Магнитским.
Напомню, Олег просто лично знал Сергея Магнитского. Так получилось, что они пересеклись в местах лишения свободы.
Да, это было. И сейчас я об этом расскажу. В двух словах я скажу, что сейчас в Нью-Йорке идет суд. В Южном судебном округе Нью-Йорка идет суд по делу, связанному с так называемым законом Магнитского. То есть на основании показаний Уильяма Браудера идет суд с компанией Previson Consulting. Это сеть компаний, принадлежащих российскому бизнесмену господину Кациву, у которого на основании, который не является фигурантом ни списка Магнитского, никакого отношения не имеет к Магнитскому, но на основании закона Магнитского у него арестована бизнес-недвижимость, то есть инвестиции в недвижимость там, в Соединенных Штатах. То есть это еще раз показывает, что, в общем, закон Магнитского, акт Магнитского, создан на основании списка Магнитского, может использоваться для любого россиянина, который, по мнению Госдепа, нарушает права человека, нарушает какие-либо... Причем это не решением суда, а именно решением вот, Государственного департамента США.
Мы через несколько минут продолжим. Олег погрузит нас в эту историю. А я вот, если можно, проведу такое странное голосование. 553331. Вы... Исходя из того, что услышали, что вам рассказал Олег по делу Ходорковского, кажется ли вам это убедительным? Если да, 553331, если не убедительным, 553332. А то, что киллеры отказались от показаний на суде, назвав следователей фальсификатора господину Лурье, конечно, неизвестно, пишут.
Давайте так. Я говорю о том, что имеется в приговоре и в последующем уголовном деле. Там, где четко приведены протоколы допросов киллеров.
А то, что киллеры зачастую отказываются, говорят, что все фальсифицируют, это обычная практика.
Обычное явление, так как им нужно на что-то жить. Там, ну, конечно. Лишения свободы. И вообще жить, а не погибнуть, конечно, неожиданно.
Миллион нюансов есть. Но... Итак, Браудер, Магнитский. Да. К тебе люди-то подходят?
Когда я рассказал, кстати, вот в твоей, вот в этой программе о том, что я встречался дважды, находясь в Бутырском централе, в Бутырской тюрьме, с Сергеем Магнитским за 3 месяца до его смерти. И будучи практически единственным, первым и последним журналистом, который с ним говорил, так как Магнитский стал известен только после своей смерти, до этого он был обычным бухгалтером-аудитором. И когда это стало известно, на меня выходили люди с предложением за крупные суммы денег изменить свои показания, то есть о том, что мне говорил Сергей Магнитский. Так как я давал показания американскому суду, вот о котором я только что говорил, в Южном округе Нью-Йорка, который идет...
В Америку летал или...
По видеосвязи.
По видеосвязи.
По видеосвязи давал показания в течение 14 часов. Зашел. Допрос на несколько дней был разбит. И давал показания о своих встречах с Магнитским, о попытке от имени Браудера подкупить меня.
И суду ты это рассказал?
Да, естественно, это все зафиксировано, и даже есть сейчас размещены мои показания на сайте Нью-Йоркского суда. Для особо любопытных могут ознакомиться.
Ничего себе.
То есть и...
Много денег предлагали?
150 тысяч фунтов. США. Там порядка 200
тысяч. Теперь почти 300 тысяч.
Уже, да. То есть и я расскажу, в двух словах могу сказать о том, что я рассказал в суде о своих встречах с Сергеем Магнитским. У меня было 2 встречи, это август 2009 года, где мы на сборном помещении, когда людей перемещают в тюрьме, на допросы с камеры в камеру, там, к адвокату, в суды. Все находятся в общих сборных помещениях. То есть и вот там я дважды пересекался с Сергеем Леонидовичем Магнитским. Ну, так он Сережа был. И он мне рассказывал, что от него требуют тогда подписать некие бумаги, не имеющие отношения к его уголовному делу. Причем бумаги набраны на компьютере. В следственных изоляторах компьютеры запрещены. То есть их заносят к нему и требуют подписать бумаги о том, что украдены вот эти 250 миллионов долларов, что из бюджета, что он провел расследование. Он отказывался подписывать эти бумаги. Это был август 2009 года, за 3 месяца до его смерти.
То есть это требовали...
Требовал, и непосредственно, как он сказал, его бывшие работодатели и кураторы в лице, как потом выяснилось, господина Браудера.
То есть не следователи?
Нет, следователи вообще ни сном, ни духом об этом были. То есть дело в том, что по закону, если он подписывает эти бумаги, вот в свои показания, то любой адвокат может истребовать, чтобы их приложили в дело. Ну, и следователь обязан, даже если не имеют отношения к делу.
Должен приложить.
То есть, таким образом, легализуется так называемое, в кавычках, расследование Сергея Магнитского.
То есть, это интересно. То есть, а в деле ни в коей мере ничего такого нет?
Ничего. Да? У него по налогам, уход от налогов был. Он за это и оказался в следственном изоляторе. И далее он отказывался. Потом он сообщил, что его очень уж активно прессуют. То есть, ему было обещано... что если он это сделает, то он выйдет на свободу, на подписку о невыезде, что они уже, Браудер и компания, договорились с прокурорами, с следствием, и после чего его выдернут в Великобританию, то есть где все вот фигуранты уже оказались. Там, кроме него, он затерялся, его успели принять, Магнитского. То есть Магнитский отказывался, потом у него были проблемы со здоровьем, он сказал, меня прессуют, я здесь долго не выдержу, возможно, я это подпишу. То есть он мне подробно рассказал, что это за бумаги были. То есть, ну, это как бы маленькая часть наших разговоров с ним. И насколько...
А сколько ты с ним часов, получается,
говорил? Я 2 встречи у нас с ним были, где-то по часу. Вот так, от 40 минут до часа. В следственном изоляторе запрещены часы, поэтому точно я хронометраж сказать не могу. Ну, ориентировочно. Потом нас разводили, развели по
камерам. А насколько нормально такого рода беседы в следственных изоляторах?
Это наоборот, они даже очень часты такие беседы, потому что следственный изолятор, он способствует заключению к определенной откровенности. И плюс еще у него, у Сергея была просьба о помощи. потому что получилось так. Он меня знал, а я его нет. Ну, Сережа. Это потом уже узнал, что вот это тот самый Магнитский. Да. И он подошел, и у него был вопрос. Во-первых, от него просили его кураторы, чтобы он писал огромное количество жалоб. То есть потом его могут освободить на основании этого. И он мне попросил, говорит, как сделать так, чтобы меня не прессовали, как он говорит. Те же сокамерники, ведь будут шмоны, обыски происходить. У нас связь есть подпольная такая, вот как он мне объяснил, ее могут отобрать во время обысков. То есть ко мне будут претензии. Я ему тогда посоветовал. Плюс я сидел на так называемом воровском продоле, это спецблок для рецидивистов, так как я неожиданно оказался рецидивистом и особо опасным преступником в связи с тем, что не признал свою вину. То есть и там сидели как бы криминальные авторитеты, и вот он просил, чтобы ему обеспечили определенную безопасность.
Они к себе хорошо относились?
Да, да. Нормально то, что я не шел на поводу у следствия, объявлял голодовки трижды, но это как бы уже обо мне, да.
То есть ценили духовитость?
Ну, было, наверное, такое. И Сергей обратился ко мне за помощью. Я ему тогда посоветовал довести жалобы до абсурда, писать о кубометрах воздуха, что он, кстати, и сделал. Я уже потом, увидев в деле его жалобы, понял, что совет сработал. Ну, а на второй встрече он сказал, меня обманывает, у меня есть ощущение, от меня требуют вот эти бумаги подписать, и давят, обещают, что я отсюда никогда не выйду, если я их не подпишу. Но как потом стало известно, в октябре он все-таки подписал вот этот бумаги, где он говорит, я не знаю, это все происходило совершенно по-другому, а не так, как изложено в этих бумагах. Вот он мне об этом рассказывал.
Ну, так как тебя обвинят в том, что ты агент Кремля, то, естественно, постараются дезавуировать твои показания, правильно?
Браудер пытался это сделать, но есть зафиксированный момент того, как его представители покупали меня, предлагали мне деньги от имени Браудера. Это все аудио. Видео зафиксировано и приложено к показаниям в суде. В Нью-Йоркском суде сейчас записи находятся. И вот сейчас, 6 января, начинаются уже сами слушания, по сути дела. Браудер против США в лице Браудера против Кациева и России.
Дико интересно. То есть как-то совсем по-другому выглядит в твоих рассказах Браудера. Отнюдь не так, как пытается казаться. Продолжайте голосовать. Сразу после новостей мы подведем итог. 553-3-1. А та история, которую привел Олег по делу Ходорковского, вам кажется убедительной? Если да, то ты один. Если нет, то ты два.